Друзья, слишком бурные аплодисменты, припасите их под конец. Приятно видеть вас. Планировалось, что наш цикл предназначен для дошкольников и начальной школы. Приятно видеть вас, дорогие дети. Я буду обращаться все-таки к детям. Мы начинаем нашу субботнюю беседу в этом уютном зале с прекрасной акустикой. Я батюшка в окошке, учитель русского языка и литературы для начальных классов. Жиши, пиши и, не с глаголом, пишется раздельно. Приятно с интеллигентными людьми иметь дело. Дорогие друзья, сегодня наша первая, но, будем надеяться, не последняя встреча, следующая в середине декабря. И представьте себе, не поверите, руководство этого прекрасного дома музыки в прошлом году сказало: «Хватит музыки, нужно батюшкино слово». А что бы вы желали? Батюшка, мы просвещены в отношении гармонии, рапсодии, мелодии. Расскажите нам, как трепетной стопой войти под своды храма. Мне ли вас посвящать, тех, кто на Парнасе, в храме музыки, слышит ангельские песнопения? Батюшка, чем проще, тем лучше, где просто там ангел Софста. И все-таки, так как мы находимся с вами в доме музыки, то совсем обойтись без музыки, я считаю, было бы неприлично. И поэтому мое слово вам, дорогие дети Божьи, все-таки должно быть обрамлено маленькими вещицами, буквально миниатюрными. Вещицы маленькие, а композиторы великие. Это и Моцарт, и Бах, и Бизе. Знаете такой десерт? Бизе. Вот. И если вы не против, то я хотел бы пригласить двух фей, Ксению и Наталью. Эти феи, флейта и фортепиано, дадут нам хороший зачин для неспешного, хотя время, увы, летит очень быстро, мирного, радостного, словесного общения. Итак, Ксения Сухова и Наталья Афонина с Афона, из телефона, без айфона. Просим вас, дорогие, нам в начале нашей встречи исполнить что-то из Моцарта и Бизе. А вы, дорогие дошколята, устраивайтесь поудобнее в креслах, пристегните ремни, откройте форточки иллюминаторов. Мы взлетаем сейчас в заоблачную высоту, светлой, легкой, радостной, печальной, классической музыки. Thank you. Это был какой-то Шускали, Вольфганг, Амадей, Моцарт. А теперь на десерт Бизе, антракт из оперы «Кармен». Итак, первые шаги в храме и к самому храму для детской души, для русской души, для души человеческой. Божий храм всегда предстает как некая тайна. Но тайна за семью печатями. Тайна несказанная. Мы, священники, педагоги, хорошо знаем, как детская душа безотчетно влечется к этому жилищу живого Бога. И пусть ребенок не крещен, но он таинственно просвещен действием благодати, которая прикасается неслышно к чистому, незлобимому сердцу. И удивление берет, насколько дети глубокие, серьезные, какие зачастую метафизические вопросы, мистические вопросы, они задают взрослым, а те иногда даже не подготовлены к тому, чтобы беседовать с детьми о самом важном, о высоких и глубоких вещах. И вы знаете, возраст не играет большой роли, потому что мы все перед Богом маленькие дети. Вот вам история. Я рассказываю только то, чему сам я был очевидец и свидетель. Поступив в университет, учась на филологическом факультете, отправился на картошку. Ну, вам непонятно, что такое отправиться на картошку. Может быть, кто-то из вас вспомнит: Антошка, Антошка, давай копать картошку. А для нас это была почетная обязанность, неповинность. И вот, будучи уже тогда вхож в храм, я разговорился с девочкой первого курса, зная, что Артемий похаживает храм, молва-то быстро распространялась в 1900, страшно вспомнить, в 78 году. Я стал беседовать с этой барышней из провинции, она была безумно счастлива, а кто из нас не был счастлив поступлению в университет, в этот факультет Олимп, это заоблачная высота. И вот она мне рассказывает, как, выйдя из метро Кропоткинская, я там как раз и живу, и направляясь в Институт русского языка, который находится слева от вестибюля метро, она поворачивается и вдруг видит в 1978 году, она видит прекрасный храм с золотыми куполами, белоснежный мрамор, созерцает этого богатыря русской архитектуры, русско-византийский стиль. Была в каком-то изумлении, провинциалочка, не так много храмов осталось в провинции, но у нее не было времени в этот храм заглянуть, нужно было выполнить какое-то поручение от филфака в этом институте русского языка. Обязательно потом посмотрю, что это за храм. И представь себе, что по выходе из здания углового Волхонка, Гоголевский бульвар, она храма не увидела. Что это? Мечтание, воображение, экзальтированность? Ничего подобного. Впоследствии она стала спрашивать, что бы это могло и такое открыться. Филологический факультет, христианнейший факультет, и нам преподавали такие мастодонты русской культуры, Никита Ильич Толстой, профессор Успенский. Это были осколки, можно сказать, имперского самосознания. Конечно, ей рассказали, что на месте бассейна Москва когда-то во время Она стоял храм Христа Спасителя. Для меня до сих пор осталось тайной, как девочка, никогда о нем не слышавшая и никогда его не видевшая на литографиях, фотографиях, как она могла вот лицом к лицу увидеть храм и описала его, пятикупольный, прямо точь-в-точь с архетипом. Конечно, это чудо, конечно, это призыв Божьей благодати. Не знаю судьбы этой барышни, но то, что у нас уже в те годы филологи пополняли собою московские храмы, как студенты консерватории пополняли и пополняют клиросы храмов, несомненно. Ну и второе. Я молодой священник. В 1988 году, юбилей крещения Руси, получил от академии, где уже преподавал русский язык, церковно-славянский язык, назначение на улице Горького, это еще была не Тверская, в храме Воскресения Славущее, помогать, служить во славу Божию за красивые глаза, без оформления. Мы тогда не гонялись ни за славой, ни за подножным кормом, а, как говорят на Руси, не ради хлеба куса, а ради Иисуса. И жизнь была прекрасна. И помню, как в одной из своих первых исповедей священник без году недели, как говорят на устах, что у такого без году недели? Молоко не обсохло. Подходит молодая особа, ну, среднемолодого возраста. Батюшка, вечером дело было, никого в храме нет практически. Я могу с вами поговорить? Ну, конечно. И в процессе ее не столько исповедальных признаний, сколько впечатлений, которыми она делилась, я узнаю совершенно удивительную вещь. Вот из первых уст вы ее слышите. «Батюшка, я вообще в храм особо не ходила и не хожу, но недавно мне приснился сон, как будто я в храме, и подхожу к священнику». И настолько это было так ясно, удивительно, поразительно, что сон этот запечатлелся. Ну, она попроще говорила, я все-таки литератор, член Союза писателей России. Вот. И вы знаете, я сейчас зашла, я здесь работаю, где-то в 100 метрах зашла в этот храм, сама не знаю почему, и сон сбылся. Я узнала храм, который видела во сне, и узнала священника, которого видела во сне. Я так немножко вздрогнула, думала, может, какая-то экзальтированная особа, а может, придуряется. Нет, простое лицо, такие глаза. Она смотрела на меня вот так, а я на нее вот так смотрел. И стало очевидно, что сбывается другая пословица, что Бог творит, никому не говорит. И ей непонятно, и мне непонятно, ну как это может быть? Войти в храм и вдруг дежавю. Что такое по-французски дежавю? Я уже это видела. Мало того, еще видит ротик, носик, оборотик, усы, борода. Борода у меня была тогда как условно-досрочно освобожденного, какие-то кустики. Вот. Интересно, что она ходить стала в храм этот, потом другой. И сейчас, я знаю, она в одном из московских монастырей, не буду говорить какой, а то вы все туда шумную толпой пойдете смотреть на эту Лизу Калитину из Дворянского гнезда. Вот она выбрала ангельскую стезю жизни и предстоит где-то иконе Богородицы чудотворной. Какие интересные истории. Если бы я не был священником, я бы никогда ничего подобного не узнал. Может быть, краем уха. Смотрю внимательно на часы, как быстро летит время. Так и хочется сказать, остановись мгновение. Какой знак препинания вы хотели бы поставить в предложение «остановись мгновение»? Запятая. Правильная публика пришла. Отрадно. Итак, дорогие друзья, и сам я, будучи молодым человеком, студентом филологического факультета, делал первые шаги в храме. Храм этот находится во втором Обыденском переулке, как раз рядом с бассейном Москва, где как птица Феникс возрожден был главный собор России, храм Христа Спасителя. И входя в притвор, начальную часть храма, по существу еще вас отделяют двери притвора от самого храма, вы трепетной стопой движетесь, и взор вас привлечен двумя холстами, иконами или живописными холстами направо и налево. Изображены два ангела. И я помню, как юношей, современным юношей, прошедшим ряды пионерской организации и других организации из одной я сбежал счастливо, инкогнито, в комсомольской организации. Я останавливался и читал свитки, которые раскрыты, и там начертаны слова. Благо, мы сразу стали изучать древнерусский, церковнославянский. Ну, там были слова такие понятные, что они сразу запечатлевались в памяти. «Ангел Господень написует», то есть пишет, «имена людей, благоговейно входящих в Божий храм». И действительно ангел держит в руке перо и записывает чье-то имя. Как это все просто, ангелов состо. Действительно и верится, и плачется, и так легко, легко, когда ты пересекаешь порог храма и кланяешься этому ангелу, и внутренне говоришь: «Ангел мой, будь со мной, напиши мое имя, чтобы там отмечено было в небесной канцелярии, я пришлю». Вы знаете, обстановка и атмосфера храма настолько отличается даже вот от концертного зала, тем паче от бытовых каких-то помещений, что все там происходящее входит в сердце и остается навсегда. Вспоминается мне стихотворение Надежды Павлович, духовной дочери отца Нектария Оптинского. Благодаря ей была описана Оптинская библиотека и сохранена от разорения, когда уничтожалась Оптина пустынь. Есть у нее такое стихотворение, обращенное к детям. Стихотворение написано с болью в сердце. Начинается оно словами. В интернете можете набрать эти слова. «Дети, дети моей печали, дети, дети моей любви». Эти слова произнесены от лица Христа Искупителя. Написано стихотворение в советское время, и содержание этого стихотворения трагичное. Ты идешь в школу, дитя Божье, и там слышишь слова любимой учительницы: «Бога нет». Я помню эти слова в школе. «Никогда не обращайтесь к небу, оно пусто». Кто мог заставлять этих женщин такие страшные слова обращать к детям? Ты знаете, лучше себе жернов повесить мельничный на шею, чем детям с их широко раскрытыми глазами такие страшные вещи говорить. И Надежда Павлович продолжает: «Отрекись от Христа, и под тобою не расступится земля, и не ударит в тебя молния, но божественный свет мира, тишины, любви, радости, осеняющий душу каждого крещенного человека, незаметно померкнет и покинет твою душу, и ты останешься один с этим отречением. И как бы не заметив своего падения, Надежде Павлович вторит Александр Исаевич Солженицын, если кто помнит начальные главы «Архипелага ГУЛАГ», а мы в свое время читали на папиросной бумаге запрещенное это произведение. И там есть стихотворение, я помню, что я юноша и даже выписал себе это стихотворение, где писатель говорит о том, как рассыпался под барабанный бой и марширование этих ног, рассыпался храм его детства. И стихотворение, впрочем, имеет мажорное завершение. Солженицын, как и Федор Михайлович Достоевский произнес «Осанна» своей каторге, своим страданиям, и говорит о том, как через эти страдания, чем глубже скорбь, тем ближе Бог, Создатель, воссоздал разрушенный был храм его души. И вот все это я вспоминаю для того, чтобы самому себе напомнить, в храме каждая встреча, первая встреча, не последняя встреча, каждый диалог, каждая какая-то маленькая деталь входит в твою жизнь навсегда. Ну, например, мы еще стоим в притворе храма, не вошли в него. Помнится, как молодым человеком, студентом я выхожу из любимого мною храма Ильи Пророка, что в Обыденном переулке, в этот самый притвор, и там стоит мужчина с таким древнерусским профилем. Борода была, наверное, раза в полтора длиннее, чем вот эта. Я, видите, ее не дергаю, потому что приклеил только-только и боюсь, как бы она не отошла одним кусочком. А там была борода прямо до пупа и ниже. И худенькой стоит, ну, это было, наверное, думаю, что это было там, в 80-м году прошлого столетия. И в руке у него кипарисовые крестики. А тогда в храмах крестик невозможно было купить, где-то с рук оловянные крестики, легкие, гнущиеся. И то считалось удачей, такой штампованный, где-то из-под полы купить оловянный крестик. Времена были дремучие. Да, я еще помню, вы-то молодые, вообще даже вы не помните, был такой правитель Леонид Ильич Брежнев. Нет, нет, вы не знаете, вы просто читали. А я помню, когда он скончался, я уже ходил в храм, вошел в храм, а там служат панихиду. Во всех московских храмах служили панихиду. И диакон, сейчас это маститый духовник московский, кадилом, как правильно сказать, махает, от слова махаон, бабочка, или машет. Машет, согласны? А машет, машит или машет? А? Машет, машет, планшет, машет. Ну, не решаюсь спросить, какое это спряжение. И вот, дорогие друзья, диакон машет кадилом и возглашает по-диаконски: «Покой, Господи!» или «Упокой, Господи!» «Раба Леонида!» И все время повторяется: «Раба Леонида!» А у нас-то церковных мышат ухо уже заточено. Думаю, что-то не хватает. А чего не хватает? Божьего не хватает. Я думаю, может, подсказать ему, что он забыл. Оказывается, пришла разнарядка. Нельзя было Леонида Ильича назвать Божьим. На самом деле он был Божьим. У него была супруга верующая, сам он был человеком порядочным, но сейчас я не хочу отвлекаться от главной темы, а хочу только сказать, вот вошел и помню это как будто вчера, раба Леонида. А еще мы в детстве писали того, что вы вообще никогда не слышали: мы не рабы, рабы не мы. Мама мыла Машу каким шампунем? И вот я вхожу в притвор, и стоит этот иконописный человек, у него кипарисовые крестики, такие, знаете, аккуратно выточенные, такие симпатичные, любо-дорого смотреть. Вот знаете, как вот девушки реагируют на украшения, Сваровский, это не от слова «своровать». да, бижутерия, вот идешь в аэропорту, ну уж не буду вам переводить, что такое duty free, и прям вот смотришь, как все это подсвечено, да, блистает. А мы, юноши, в 70-х так смотрели на иконки бумажные, на крестики. Я к нему подхожу и говорю: можно приобрести этот крестик? Можно, молодой человек. Вот. Я приобрел этот крестик, тогда деньги были другие. И только спрашиваю: а как вас зовут? Сердце мое приполнилось благодарностью к этому ангелу с крестиком. Он как раз и стоял под ангелом, записывающим имена. Он говорит на мой вопрос: как вас зовут? Он говорит: тварь Божия Борис. Это было в 1979 году, и в моей душе до сих пор звучит эта интонация, очень серьезная, без всякой иронии. Тварь Божия Борис. Я иногда даже, когда меня спрашивают: а как вас зовут, батюшка, я говорю: тварь Божия Артемий. А мне говорят: ну вы не тварь. Я говорю: тварь, тварь Божия. Вот такие рассказы, дорогие друзья. Это мы еще с вами не вышли из притвора храма. А уж когда заходишь в храм, то душа прямо растворяется в его интерьере, потому что все там чудесно, все там возвышено, все там прекрасно. И особенно хорошо там чувствуют себя дети. Чем меньше ребенок по возрасту, тем ему там интереснее, благодатнее. И дети действительно не скучают в Божьем храме. Помнится, в одной церкви я увидел свою знакомую. Она стала бабушкой. Некоторые женщины, особенно творческой профессии, стесняются своего бабушкиного звания. И даже обижаются, когда батюшка, тварь Божья, Артемий скажет: здравствуйте, бабушка. А что вы меня называете бабушкой? Дело в том, что в моем восприятии бабушка и батюшка – это родственные слова. Она говорит: are you crazy? Это разные корни. А мне кажется, не разные корни, потому что оба слова очень ласковые, очень такие теплые. И вот я вижу эту бабушку из творческих кругов, а у нее в ногах ее внучек. И бабушка стоит рядом с винтовой лестницей, ведущей на клирос. В русской традиции 19 века иногда у Антона Павловича Чехова мы читаем клирос. Есть клирос. Это место, где певчие собраны иногда под сводами храма. И вот винтовая лестница, и сидит на этой лестнице малыш. Сидит неподвижно, слушает пение хора. Рядом бабушка молится. Обратите внимание, что крест накладывается очень неспешно, очень благоговейно. Не нужно подражать профессорам университета, которые в советское время крестились так, чтобы никто не заметил. Нет, нет. Уж если креститься, то креститься благоговейно, чело, пояс, узел жизни, правое плечо. И дальше нужно сделать неимоверное усилие, чтобы рука твоя дотянулась до левого плеча. Камень в огород даже батюшкам. Настолько сейчас жизнь тяжелое, настолько все перегруженное, что вот это вот получается, вот. А дальше уже сложно. И как-то рука, как перебитая плеть, куда-то в сторону поджелудочной идет. Вот, вы знаете, крест, налагаемый благоговейно, освещает вас. Вы невольно распрямляете плечи. Вы поднимаетесь как будто на вершок от земли, как Мэри Поппинс. Крест просвещает ваш разум, интеллект. Сейчас многие испытывают комплекс тревожности, панические атаки, какие-то негативные гнездятся воспоминания. Вот во имя Отца и Сына и Святого Духа перекрестись и ложись спать, а завтра будет день опять. Одеяло и подушки ждут ребят, крест низводит, тише гладь и Божья благодать. Но возвращаясь к этому милому мальчику, он сидел на ступеньках лестницы, уходившей куда-то в небеса. Рядом бабушка, как ангел. Все-таки маленькие дети нуждаются в присмотре. Нехорошо в храме их оставлять одних, потому что ребенок все-таки динамичное существо. Он как китаец, хочет все в рот. Знаете, китайцы, летит бабочка так. Какой-то жучок. Вот. И ребенок тоже, вот свечку там, огарочек надо попробовать, вот пальчик в огонек, глаз да глаз. И вот бабушка имеет церковное понимание, что ребенок хоть тихо сидит, надо быть рядом с ним. Бабушки, мамы, папы – это часовые любви. Так Булат Акуджава пел, часовые любви, они как Биг Бен или Эйфелева башня. Возвышаются над ребенком, не мешают проявлению его чувств, но доверяй и наблюдай. И когда я увидел этого ребеночка, вдруг мне открылось, эврика, открылось, что это детская душа, моя, твоя, человеческая душа, а вот это лестница, спираль по существу, уходящая резко вверх. Это путь восхождения, движение вверх. Кто смотрел этот фильм «Движение вверх»? Приятно с вами иметь дело. Вот. Как вы думаете, вот если писать ваш портрет, то какому бы художнику лучше всего писать ваш портрет? Давайте методом исключения. Левитан? Нет, у него вообще нет портрета. Шишкин? Нет. Гойя? А? Идите сюда, я сейчас вам докажу. Идите, помучить не надо, на первую парту было садиться. Идите, идите сюда. Поворачивайтесь, потерпите. Вы видите, да? Гойя. Либо, если хотите, Модельяне. Вот. You may sit down, please. Вот. И вот, дорогие друзья, наша жизнь – это восхождение. Но как младенец ты не можешь подняться сам. Ты можешь упасть. Тебе нужен поводырь, бабушка или батюшка, или ангел-хранитель. И вот я вам сейчас прочитаю это свое посвящение мальчику, который уже вырос чуть-чуть. И кому понравится это стихотворение, вместе с 17-ю моделью айфона я вам готов отдать. Если у вас с совестью все нормально, вы подойдете и возьмете. Послушайте, пожалуйста. «Сколь трудный путь для малыша, как жизни лестница крута, и не видать ее конца. Подъем начав, свой не спеша, ребенок выбился из сил, головку на плечо склонил, но рядом бабушка сидит, в все видит, знает и молчит. Любовь, как Божья благодать, дает без слов себя познать. И пусть на небо путь тяжел, одну ступень малыш прошел. Родился он на Божий свет, весны увидел первоцвет, а в храме стены все в цветах, и на ступеньках бедный птах в коленях бабушки затих. Но не о ней мой малый стих, он и о ней, и о другом, о благодати, что кругом сияет нежа малыша. Как жизнь тиха и хороша, когда Господь ведет тебя, прощая, милая, любя. Вот отдайте девушке эту пищу. Да. 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 Пожалуйста. Да. Ну, пожалуйста. Какие же вы? И вот, дорогие друзья, мы с вами вошли в этот храм. По существу нам надо уже заканчивать. Сколько безобразия. Первое отделение уже заканчивается. Ну, давайте все-таки я расскажу. Когда вы войдете в храм пророка Илии, что в Обыденском переулке, прямо в 2 минутах от храма Христа Спасителя, вас встречает Спаситель в белом хитоне. Он раскрывает вам свои руки и смотрит на вас так, как может смотреть только Христос, с любовью, неизреченный, нежный, тихий, светлый, милующий, ненавязчивый. И кто-то знает, что вот этот удивительный образ Христа в белом хитоне с простертыми объятиями написал священномученик Серафим Чичагов, создатель Дивеевской летописи, один из инициаторов прославления преподобного Серафима. И я помню, как учителем я стоял перед этой иконой. А в это время девочка из класса, где я преподавал в школе на соседней улице, увидела любимого педагога, вошедшего в храм. Оказалось, что она живет прямо во 2-м Обыденском переулке, и она настолько была шокирована, что учитель вошел в храм, куда нельзя, что она сразу подбежала к маме, там на 5-й этаж, мама из окна тоже следила, оказывается, за мной, увидела меня вышедшим из храма, и сообщила директору гимназии в Староконюшном переулке, где я преподавал, и началось. И сердце мое чувствовало, что школа, как вода, пробку из себя просто исторгнет. Закон Архимеда. И вот молился я тогда в храме, и стоя перед этим изображением Спасителя в белом хитоне, я спрашивал: Господи, куда направить свои стопы? Чувствовал, что школа не последняя станция моего служения. И вы знаете, хотя от икон не нужно слушать ни голосов, это неправильно, но иногда совесть ваша говорит, сама совесть, когда вы стоите перед иконой, ни на кого не обращая внимания, вдруг совесть вам скажет: а ты готов идти туда, куда влечет тебя Христос? И вот я помню, что сердце мое говорило словами псалтыря: готово сердце мое, Господи, готово. И сама душа беседовала с собой, диалог с самим собой. А куда Христос может влечь тебя, юношу, обдумывающему своего житье? Ну, конечно, туда, о чем говорил Александр Блок: с распятой высоты на нас взирает Господь. И вот, дорогие друзья, прежде чем мы вновь предложим нашим феям предложим завершить первое отделение, я вместе с вами хочу подняться туда, куда влечет нас все Господь. Per astra ad astra, через терния к звездам, через крест к воскресению. Ранним утром воздвигнут был крест на Голгофе, свой божественный взор с высоты на людей устремлял Иисус в алых ризах из крови, что ручьями текла из-под острых гвоздей. Близ распятый разбойник пытался собрата от глумления унять над молчащим Христом. По делам мы достойны и казни, и ада. Помяни меня, Господи, в Царстве Твоем, прошептал он на Бога во плоти, взирая, перед тем, как лишиться в страдании чувств. Вступишь ныне со мною в обители рая, услыхал кроткий раб из божественных уст. Просветленный незримым воздействием духа, от гримасы страданий очистился лик, и разбойник Христу, ставший братом и другом, улыбнулся, вздохнул и головою поник. Пожалуйста. А мы с вами, дорогие друзья, уже видите записочки, как голуби прилетели. Мы с вами в завершении первого отделения. Давайте-ка соприкоснемся с творчеством Себастьяна Иоганна Баха и малоизвестным композитором Ван Хален. Бах Сицилиана и Ван Халь, вторая часть из сонаты. Please begin, please. Дорогая Ксения, а сколько нужно учиться игре на флейте, чтобы играть как вы или лучше вас даже? Сколько вы учитесь? Сколько флейта в вашей жизни лет уже имеет место?
25.
Вам всего 23. Вы что, из загробной жизни, что ли, пришли? мама дорогая, терпение и труд, все перетрут. Вы слышите, как поет флейта? Она прямо как живой голос. 25 лет, я с сегодняшнего дня, мне сейчас 85, 25. Приходите на мой концерт, 110 лет. Дорогие друзья, посмотрите, как летит время. Как летит время в городе. Это что-то удивительное. В деревне там все медленнее, тише, патриархальнее. Прежде чем мы расстанемся на малое время, у меня к вам один вопрос, дорогие друзья. Как вам кажется, не обидно, что в информативном отношении какой-то просто гулькин носик, какой-то мышиный хвостик вы получили, что нет широты информационного хвата? Вы разрешаете мне во втором отделении вот так тоже неспешно, с чувством, с толком, с расстановкой вести повествование, не гоняясь за киловаттами информации? Вы разрешаете мне вот так вот, как в детском саду? Очень долго мы писали, наши пальчики устали. Так что сейчас, как Сергей Семенович Собянин, помните, вы в ковидные времена говорит, будем парами гулять. Первая пятиэтажка в понедельник, вторая во вторник. Парами выходим, немножко отдохнем. Постарайтесь вернуться назад. Хорошо? Народ не разбежался, странно. А, дорогие друзья, мы вновь приглашаем наших музыкантов, и вы знаете, что этот зал посвящен русскому композитору господину Шницке. И давайте почтим и уважим его, потому что не исключено, что светлая его тень здесь присутствует. Послушаем минуэт из свиты в старинном стиле, а затем обратимся к Генделю, благодаря которому творчество Баха стало известно. И из сонаты номер 3 тоже кое-что мы послушаем. Просим вас. Ксения и Наталья. Начать второе отделение и почтим память хозяина этого зала, господина Шнитке. Thank you.
Рома.
Это вам. Благодарю.
Напомним кратко содержание нашего первого открытого урока. Мы говорили, что храм – это всегда что-то чудесное, что-то таинственное, даже мелочи воспринимаются иначе. Русский народ удивительно мистичен, и что-то с вами произойдет. Батюшка, я вот пришла в своей шиншиловой шубе и стояла у иконы, у меня сгорело пол воротника. Что это значит? Вот батюшка должен разгадывать. Вы знаете, у вас, как у Герды, пламенное сердце. А, ну хорошо. И сейчас мы продолжим наш с вами рассказ, размышления. И мне хочется сказать, что иконы, конечно, произведение искусства, но вообще иконы прозрачны. Икона – это окно. Если икона действительно достойна своего наименования, это прозрачное хрустальное окно, через которое свет вечности волнами льется и светит, и греет, и более того, просвещает или умудряет душу. Вот почему на самом деле у каждого христианина есть своя любимая икона, свой особый образ. И хорошо, когда мы идем в храм общаться с тем, кто на иконе изображен. И получаем ответ не в смысле каких-то помыслов в голове, а все складывается в нашей жизни. К Матронушке не попадешь даже в будний день без очереди, она отвечает самими обстоятельствами нашей жизни. И, конечно, Христос, воскресший Спаситель, любовь, распятая и воскресшая, тот, кто тебя видит, слышит и любит, тот, кто таинственно сокрыт в своей собственной душе, лишь бы она успокоилась и из бурного моря стала тихой гладью горного озера, так, чтобы лучи божественной благодати от Христа Спасителя достигали твоего сознания. И, конечно же, в мире есть такие шедевральные иконы, которые каждый знает даже по памяти, скажем, Синайский Спас, одно из самых ранних изображений нашего Спасителя, воскомастика. Он и сегодня как будто бы написан сейчас. А вот самый прекрасный русский образ Спасителя – как?
Спас
не рукотворный. Вот. А если вот оплечное изображение, то есть не на платье лик Спасителя, а образ Христа оплечный. Ну, самый-самый. Знаете, иностранцы приезжают только для того, чтобы посмотреть на этот образ подлинный. А? Как?
Спас в силах.
Спас в силах. Есть и такой Господа Вседержителя. Но есть и наш знаменитый Звенигородский Спас или Рублевский Спас. Его так и называют русский Спас. Вы знаете, некоторые особо избранные люди удостаивались увидеть Христа. Одна такая душа, побывавшая не просто в реанимации, а в 6 дней она находилась телом в морге, а душой за гранью земного бытия. Ее спрашивали: «Клавдия, ты видела Господа?» Она говорила: «Видела». «А какой Господь. Какие у него глаза, очи синие и бездонные. Один раз увидишь, она простая была женщина, ее сын совсем недавно скончался, священник. И ничего больше не захочешь. А голос какой у Спасителя? Голос, ну, мягкий баритон. А ты слышала этот голос? Слышала. Потому что, когда я оказалась там, откуда нет возврата, я закричала. Она была вообще человек далекий от храма, и жизнь была не безукоризненная. Господи, мне сюда нельзя, у меня же там сын остался. Мальчик 9-летний, круглый сирота. И я услышал голос Господа. Тебе сына твоего жалко стало, а у меня как таких, как он, тысячи и тысячи, мне всех до единого жалко. Вот образ Христа, от которого струится любовь и свет, и мир. И иногда, когда мы смотрим в лик Христа, потупив наши очи, вспоминаются известные слова на одном из надгробных памятников с ликом Христа. «Я свет, а вы не видите меня. Я ваш учитель, а вы не слушаете меня. Я ваш лучший друг, а вы не любите меня. Я ваш Бог, а вы не верите мне. Если вы несчастны, то не вините меня». Такие высокие слова. И вот Спаситель с образа Звенигородского, рука Андрея Рублева, смотрит на нас со своего прекрасного далека, одновременно из нашего собственного сердца. И это прекраснейший из сынов человеческих, это Бог во плоти, это Альфа и Омега, это само совершенство, это свет солнца, в котором нет никаких, ни одного пятна, это любовь, воплощенная, распятая и воскресшая. И неудивительно, что сердце человека, даже неумудренного в церковной жизни, начинает само говорить и отвечает, и часов не замечает, потому что Божья благодать сама приводит в движение нежные струны бессмертной человеческой души. С каждой иконой сопряжена история, с каждой иконы в веках имеет свое бытие. И часто за такими шедевральными иконами стоят судьбы человеческие. Например, вот Звенигородский спас в Третьяковской галерее. За него пострадали искусствоведы и реставраторы, которые эту икону мало того, что спасли, они еще ее и реставрировали. А в хрущевские времена и ленинские времена дозволено было сохранить какие-то иконы для продажи Хаммерсу или как его, спекулянту американскому, но реставрировать его было нельзя. И вот кто-то жизнью поплатился за Звенигородского спаса. И, вы знаете, ради одной этой иконы, конечно, можно простоять очередь в Третьяковскую галерею. Я когда там оказался недавно, вот отойти не мог от этого образа, хоть и не в храме, а вы как младенец в очах Господа Вседержителя, нужно только постоять, только перестать обращать внимание на окружающих, и душа начинает сама изливать себя пред Богом. Так что же связано с этой иконой? Она должна была пойти на дрова. Ее, когда Звенигородский храм Успения на городке разрушали, складировали вместе с другими безвозвратно ушедшими, потерянными, уничтоженными иконами, ее ожидал огонь, аутодафе, сожжение, ближайшей зимой. Но случилось иначе. Как это было? Дощатая стена сарая, ногами стертое крыльцо. Вдали собака глухо лает, скрипит телеги колесо. Затих трезвон Звенигородской, закрыли храм на городке, иконостас пошел на доски и запустение в алтаре. Иконы бросили в сарай, зимой сгодятся на дрова, покуда в прятки там играла домов окрестных детвора. Но вот ученые явились едва ли не из самой Москвы, в амбаре в сельском и Авине высматривали все углы и долго в дровяном сарае сидели аж до полудня. Ступень от входа отодрали, сказав, что им она нужна. Под ночь в столицу укатили, прощения у сельчан прося. Зачем их только и пустили, впредь принимать таких нельзя. А вот икона Спаса, как многие знают, ликом вниз была положена в качестве ступени в сельсовет. И мужики какие-то... колхозники сапожищами, слава Богу, один год только топтали эту икону, вминая ее в грязь. Взирает на меня в тиши музейной с иконы оголенный русский Спас. Я перед ней застыл с благоговением. Надставлена доска, опал левкас, навек исчезли мягкие оплечья, изгибы рук, и в них благая весть. Столетия не вина утрат, увечья нанесены людьми. Сапог не счесть рублевский образ, втаптывавший в землю, но сохранился дивный Спасов лик. Так некогда под масличную сенью Христос к земле народ людской приник в молитве, созерцая скорби чашу. Но торжеством победы дышит взор того, кто в плоти кровь, облегшись наши, Голгофы крестный претерпел позор, путь пролагая людям к вечной жизни. Лик светится, глубокие глаза исполнены любви, неукоризны, снисходят долу янтарем глаза. Когда пробьет последний час природы, состав частей разрушится земных, все зримое опять покроют воды, и этот лик отобразится в них. Вот. Дорогие друзья, вот это последнее четверостишие, когда состав частей, когда пробьет последний час природы, состав частей разрушится земных, все зримое опять покроет воды. Это из какого? Кто это сказал, Тютчев? Ага, идите сюда, пожалуйста. Угу. Вот, обратите внимание. Наташа, это вы? Могли бы помолчать. Ну, хорошо. Это подсадная утка. Держите. Воздух вам, воздушный коктейль. Вот. Да. Да. Ага, благодарим вас. И вот, дорогие друзья, лик Спасителя высвобождает нас из-под гнета страхов, навязчивых мыслей, каких-то сумрачных снов, каких-то опасений. Особенно хорошо детям, детскую большой лик, нерукотворный образ, или Звенигородский Спас, или Господь Вседержитель, чтобы мальчик привыкал, или девочка, находиться под недреманным оком божества. Ну, некоторые взрослые это понимают, некоторые не понимают. У меня, например, родитель мой, уже скончавшийся, некрещенный был. Такое время. Физик, математик. Я уже был священником, он посетил мои апартаменты храмовые И над кроватью у меня тканый лик нерукотворный, спас. Тканый. Многие видели такие изображения. И он так смотрит. Доктор наук. Говорит, это Бог? Я говорю, да. А почему он здесь висит? Ну, он землю нашу держит в своих руках. Эта земля висит в безвоздушном пространстве, а он вседержитель. Я бы, говорит, не смог спать вот здесь. Вот такой у него был, такое было устроение. Дорогие друзья, итак, мы идем в храм. Мы идем в храм, чтобы встретить этот взор Отца, любящий, неукоряющий. Укорять мы должны себя, но и душа в надежде, как дитя, приступает ко Христу, зная, не оттолкнет, поймет, примет, возьмет на себя твои грехи, твою вину, оправдает, очистит, помилует, обнимет. Есть такие необычные молитвы. Один из епископов, исповедников времен 20-х годов такую молитву обращал к Господу. «Господи, держи мою душу в твоих объятиях и не выпускай ее из них». А это были ссылки, лагеря, мат-перемат, вооруженная охрана, овчарки, ад на земле. А он вот молился: «Господи Иисусе, держи мою душу в твоих объятиях, не выпускай ее из них». Так и мы говорим: «Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». И, конечно, Богородица, конечно, она, Пречистая Мария. Очень жаль, что от многих девушек, девочек, дам, пожилых дам, как-то сокрыт этот лик. Это же воплощенная, это же красота, спасающая мир. А красота, спасающая мир, это сочетание чистоты, смирения и любви. И очень жаль, что выросло поколение, не согретое обращенностью к Пречистой Деве Марии. Знаете вот эту песенку? «Бабушка плачет, мало прожила, ее утешают, а шарик летит». Шарик жизни очень быстро улетает от нас, а Матерь Божья всегда взирает на каждое создание своего Сына и, не нарушая нашей свободы, своим перстом указывает путь, указывает путь к свету. Она мало того, что указывает, еще поддерживает, ведет. А уж когда к ней кто обратится: «Матерь Божия, спаси и сохрани мое дитя на СВО. Матерь Божия, Владычица, сохрани, помилуй, убереги, пусть вернется назад». И Богородица заступает и покрывает своим амофором. И вот почему храм – это то место, где нас встречает этот взор. И вне храма она, конечно, смотрит на нас и близка к нам, как наше дыхание. Но в храме это становится совершенно осязаемо. Некоторые спрашивают батюшку: «Батюшка, я вот не могу сказать, что я человек церковный. Ну, я прихожу достаточно часто, раз в два месяца обязательно зайду в храм. Но вот только почему-то я все время плачу в храме. Может, я ненормальная?» Нормальная Божья душа. А как же? Она раскрывается, душа, как лепестки белой розы. в лучах солнечных, сразу начинает душа дышать, оживать. И даже в Псалтире есть такие слова: «Дуновение духа, и потекут воды». И Христос говорит: «У верующего в меня истекут источники воды живой». Иногда мы даже сами не понимаем, от чего так хорошо бывает в храме. И, конечно, прекрасно, если у тебя появляется та икона, через которую ты общаешься с Царицей неба и земли. И здесь не важно, мужской или женский пол, потому что душа на самом деле, она вне гендерных различий. Наш дух бессмертный, сотворенный Творцом, окрыляется, когда мы видим эту красоту и любовь, и как будто обретает крылья. Я тоже юношей, знаете, сентиментальностью не отличался, конечно. В футбол играл, болел за «Спартак». Нет, за «Киевское Динамо». Да. Ну что еще? Конечно, музыкой занимался, на флейте чуть-чуть позанимался, но не выдержал конкуренции. Плохими словами практически не ругался. В детском саду было там раз или два, но стал студентом, вспомнил, поисповедовался. Исповеди будет посвящен наш следующий открытый урок 14 декабря. А вот икона Богородицы так на меня смотрела в этом храме Ильи Пророка, что я приходил и не замечал ни батюшек, ни прихожан вокруг, устремлял свой взор на эту икону и даже не замечал, как отходила служба. Душа вступала в диалог. Наверное, что-то в этом было детское. Детское, да, как отцу Дмитрию Смирнову, когда он учился в институте, подошел комсомольский лидер и говорит будущему батюшке, отцу Дмитрию Смирнову, а он был богатырь и человек не сентиментальный, говорит: «Я вас всех таких вот знаю, христиан, я вас всех вычислил на курсе, всех вас знаю». А тот говорит: «А как ты нас всех знаешь? А у вас у всех в глазах какая-то собачья грусть». Вот интересное определение, да? Христиане – это вообще и светлячки, и солнышки, но иногда они действительно куда-то устремлены умом и сердцем, и суета земная не может их удовлетворить. Вот к Богородице. А потом вопросы, точнее ответы. А сумею ли ответить? А Бог знает. Знаете, на телеканале «Спас» там красотку усаживают в качестве ведущей. Не переключайтесь, вы можете задавать ваши вопросы. Инстаграм, 300 грамм, да, телеграм, видео, аудио вопросы. На ваши вопросы, на все ваши вопросы ответит отец Артемий Владимиров. Мне приходится только поддакивать. Мы из наркомпроса отвечаем на вопросы. Но на самом деле вопросы иногда таковы, что на них и ответить невозможно. Иногда так и скажешь в прямом эфире: «Вы знаете, ваш вопрос настолько глубок». А вопрос задает: «Батюшка, а будет у меня счастье?» Что будет? Так приходит на сердце. Давайте в прямом эфире помолчим. Я подхожу с израненной душой к тебе в надежде обрести отраду, как странник, позабытый, всем чужой, войдя спустя десятки лет в ограду и видя дом родимый, ниц падет. так я перед тобой склоняюсь низко. На сердце подселяется тепло, и канут без следа худые мысли. Средь незнакомой прежде тишины вдруг совесть подает свой робкий голос. Пречистая владычица, прими заблудшую овцу. Я знаю, волос един не упадет с головы моей без воли всесвятого провидения. Но сколько прожито ненастных дней, душа изнемогает в злоключениях. Перстом коснись ее и исцели, о Матерь милосердия, благая. С колен поднявшись, к образу приник, Марии длань из рук не выпуская. Наполненный любовью кроткий взор отраду мне принес в одно мгновенье. Как будто деве я поведал все, что составляло тягостное бремя. И, конечно, вам не жалко? А? Вася, знаете, такой серебристый голосочек, вам надо петь. Можете со мной спеть?
Ой, ну, танцы больше.
Ну, давайте, вот слушайте, давайте. И тогда наверняка запляшет. Получилось, да. Благодарю, благодарю, благодарю. Некоторые говорят, наверное, очень тяжело работать батюшкой. Вы все время говорите, говорите, говорите. Вы знаете, работать батюшкой – это сплошное блаженство. Цветы. Вот. Мои любимые золотые купола. Вот. То есть живешь на подаяние, но умеешь абсолютно все. Итак, дорогие друзья, мы с вами сегодня во втором нашем уроке приблизились к постижению того, что все в храме живое. И в ответ на сердце, алчущее и жаждущее, или плачущее, или чающее утешение, поддержки, Господь всегда простирает свою руку и своим перстом всегда коснется этого сердца. И если такая вера вас одушевляет, то храм становится преддверием рая. Вы действительно подходите, или на вас исполняются слова «блажен, кто верует, тепло ему на свете». Давайте-ка я сейчас посмотрю, что там нам принесли в этом заветном лукошке, что там за вопросики. Прямо что из рук выходит, сразу отвечаю и смотрю за временем, которое летит, 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 и мы вместе с ним. А куда летим? К обеду. Меня зовут Юлия. Я хожу в академический хор «Апрель». Поем и духовную музыку, и классическую. Хочется петь на вашей встрече. Ну, хоть бы телефончик оставили. Юлия, вместе мы с вами съедем в северную провинцию Италии, Апулию. Юлия рифмуется с Апулией. И обязательно выступим там. Может быть, Миланская опера. Хотите концерт-холл в Нью-Йорк. Вот. Так что возьмите меня с собой. Я очень рад. И давайте в качестве пароля возьмем такие слова. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Так что, Юля, вы простодушны, как просто, знаете, дюймовочка. Хочется спеть. И не оставили телефона. Вот это называется поманили пальчиком. А я теперь буду мучиться, как кот Леопольд старый. Да. Вот про вас, наверное, Помните эту оперу? «Сердце красавицы склонно к измене». Юлия, Юлия. Ну, вы знаете, у меня матушка строгая, она поедет с нами, и я думаю, мы найдем общий язык. Если человек имеет психическое заболевание и наложит на себя руки, будет ли он считаться самоубийцей? Тяжелый вопрос, на который есть четкий ответ. Если человек имел такой диагноз и приходил к батюшке и каялся в том, что его преследуют эти мрачные черные мысли, и все-таки эти помыслы свели его с ума и добились своего, то по решению священначалия такой человек считается обманутым темной силой, и в отношении отпевания бывает снисхождение. Но все-таки сохрани, Господи, и помилуй от подобного жребия. Вдохновляют нас подобные встречи. Батюшка, мы действительно ощущаем себя дошколятами, малыми ребятами. Планируются ли с вами паломнические поездки? Присоединяйтесь в Апулию с Юлией. Очень бы хотелось и в Дивеево, или в как, что вы можете посоветовать. Дивеево – это сейчас просто православная империя. Это, вы знаете, чудо какое-то. Там и озеро появилось, и набережная, освещенная фонарями художественно выполненными. А источники я сам собираюсь в Дивеево, собираюсь. Вот, когда собираюсь Дивеево, давайте сепаратный все-таки договор с вами заключим, а то как народ туда повалит, москвичи, и нам просто есть будет нечего. Потому что москвичи, как сранча, сядут и все съедят. Можно ли причащаться, не бывая на всеночных? Ну, бывают обстоятельства. Может быть, вы ухаживаете за пожилым немощным человеком или какие-то иные обстоятельства, всякое бывает. Сейчас, вы знаете, нажал кнопочку телефона, и всеночную можно даже прослушать. Вот. Зайчик, идите сюда. Идите сюда, давай, забирайся. Вот, как тебя зовут?
Никита.
Никита? Жизнью доволен? Любишь Москву? Знаешь такие слова? У лукоморья дуб зеленый.
Цвет на дубе том. И днем, и ночью кот ученый. Дальше не помню.
Да, да.
Приходи почаще.
Вот. Дорогие друзья, приятно, что дети наши не расстаются с Пушкиным. Как церковь относится к личности Григория Распутина? Григорий Распутин был чадом Русской Православной Церкви, умер страшной насильственной смертью. К сожалению, останки его были уничтожены, и вообще все обстоятельства его убийства очень загадочное, но интересно, что вот он скончался вот так, три перста, как Илья Муромец, приложив ко лбу. Поэтому его поминают об упокоении, но для того, чтобы разобраться в том, что это была за личность, рекомендую в интернете найдите, например, его произведение «Записки опытного странника». И почитайте, вчитайтесь, и вам откроется, знаете, слово из недр души вынутое, это лакмусовая бумажка. Новое прочтение, может быть, даровано будет этого образа. Уж очень много навели мраку на действовавших вокруг государевой семьи лиц. Так, смотрим дальше. Смотрим дальше, что у нас со временем, как всегда, время скулацкий обрез. Так, Юлия Апулия. Так, смотрим. Где лучше знакомиться, чтобы найти хорошую девушку? Слышал, что стоит присматриваться к девушкам, которые ходят в храм. Вы знаете, дорогой, зал Шнитке для этого совершенно идеальная, идеальная аудитория. Вот сейчас как народ пойдет из зала Шнитке, встаньте где-нибудь в удобном местечке и смотрите, здесь столько, столько светлых, лиц. Вот. А кто мне подскажет, чтобы не ошибиться? Ну, кто подскажет? Я всегда обращаюсь к этому прекрасному Божьему созданию с раскидистой кроной. Помните? Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне. Вы сам соображай. Вот. Как вы относитесь к людям, заходящим в храм во время службы, которые ставят свечи и сразу уходят? Вы знаете, смотрю на них всегда приветливо, потому что судьба человеческая – это тайна. Это тайна. Вот, уходит на СВО, поставив свечу. Человек зашел в храм не без помощи ангела-хранителя. Давно я потерял привычку смотреть критичным взором из-под лобья, как мышь на крупу. Ходят всякие. О нет, тучки небесные, вечные странники, цепь лазурную, словно изгнанники в сторону южную. Вот. Поэтому на людей нужно смотреть так, как этому учил отец Алексей Мечов, московский утешитель 20-х годов. Его спрашивали, как относиться к человеку, случайно зашедшему в храм. Он говорил, относиться нужно к нему, как только что распустившемуся цветку. Вот, как только что распустившийся прекрасный чайной розы крымской. Поэтому батюшки культивируют именно такое трепетное отношение к людям. А еще прекрасно говорил митрополит Антоний Лондонский, когда кто-то с тобой заговаривает, как священнослужителем, смотри на него, как купину, которую увидел некогда Моисей, а из среды этой купины цернового куста, вы помните, огонь божественный исходил, и сам Бог говорил с Моисеем из этого несгорающего куста. Вот митрополит Антоний, общаясь с прихожанами, он считал, что в каждом сокрыт сам Бог, то есть взирал на них, как на ангелов Божьих, но это идеал. Как правильно вести себя в храме, когда ставишь свечи, когда прикладываешься к иконам? Трепетно, трепетно, и стараться никому не мешать. Вот. А то удивление приходит, как будто правила хорошего тона, бон-тон, не для нас. Вот. Вот икона, вот она идет, как боксер-тяжеловес, раздвигая локтями всяких там. А почему вы так вот делаете? А я прочитала, Царство Небесное силой берется. У старобрядцев четко все расписано на сей счет. Да, а у иезуитов еще более четко все расписано. Но, знаете, мы живем не по схеме. Нельзя быть человеком в мундире, и нельзя из собственных мозгов делать матрицу. У нас живое, у нас здесь в зале Шнитке живое творческое отношение к жизни. Сколько нам открытий чудных готовит просвещение. Дух и опыт с сын ошибок трудно. Младший сын поклоняется языческим богам. Увы, сейчас через интернет такая напасть действует, и многие молодые люди, посещая всякие фитнес-клубы, через тренеров, избрав этот культ силы, чувствуют влечение к Перуну, Дажд-богу, Мокше и другим страшным идолам. Молюсь, Богородице, ситуация не меняется. Ну, вы знаете, дитя плачущей матери погибнуть не может. И, конечно, такой мрак сейчас умы и сердца покрывает в нравственном отношении. Но мама, как светлячок, должна молиться, как вот мама Сергея Есенина молилась, пока там Сереженька в чаде и дыму петербургских ресторанов искал славы. И какие слова? «Исторглись из сердца всесветного хулигана. Ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет». И он чувствовал несказанный свет, струившийся над ее избушкой. Мама – это святое, сердце матери – это обитель, в которой живет Бог. И помолимся за нашего Митрофанушку. Вы как-то рассказывали, что встретили на проходящем мимо теплоходе в Европе свою соседку. Ничего подобного не было. Но помню эту, не помню историю, помню, что оказалось, что она мне тогда очень понравилась. Хотелось бы послушать еще раз ее. Ну, вы знаете, речь идет не о соседке и не о теплоходе, а речь идет о Каннах, где я стоял у отеля, дыша вечерним бризом, а не соседка, а матушкина подруга, проходя, увидела меня там и позвонила матушке. Говорит, где сейчас твой-то? Я уехал на молодежный съезд в Германию, а по пути оказался в Каннах. Матушка говорит, ну где ты там с молодежью общаешься, в Кёльне? Нет, твой не в Кёльне. С тех пор я стараюсь матушке все рассказывать. Как, куда и каким маршрутом я добираюсь на родину. Не так давно поехала в храм взыскания погибших, к иконе святителя Спиридона. А вот на обратном пути сломала правую руку. Это что же мне так мстят враги? Вы знаете, я думаю, что не нужно себя таким представлять неуловимым мстителем. Просто есть хорошие слова. Приедете в Америку, там вот ступеньки, и всегда написано «Mind your feet». «Mind your feet». Смотри под ноги, дуралей. А есть ли у вас родственники, ученики такого же уровня и образования, как вы? Вы молодец, от такого я слышу. Слава Богу, что есть в России. Вы знаете, мой учитель бессменный и мой вдохновитель – это моя матушка. Я учитель русского языка и литературы. Она директор школы. Всем, что хорошего есть, я обязан маме своей и супруге, она же матушка. Ну, давайте завершать. Моя мама, бабушка, настаивает на крещении сынули 12-летнего возраста. А я не хотел бы принуждать. Как мягко подвести? Нужно, как Владимир Владимирович, действовать мягкой силой. Мягкой силой. Вот мы посадили орешник сейчас вокруг Москвы, и все притихло. А вчера Владимир Владимирович выступал и прямо светился изнутри. Светился изнутри, как был доволен. Вот надо мягкой силой действовать. Ну, когда речь идет о 12-летнем мальчике, конечно, нужно познакомить его с каким-то батюшкой. Рекомендую себя. У меня с детьми... Я больше как детский батюшка функционирую. Что такое абсолютная любовь, если женщина любит, ухаживает, а мужчина все-таки уходит, она страдает. Может быть, это абсолютная любовь. Вы знаете, абсолютная любовь – это вот у новеллы Матвеевой, если кто помнит, как она пела. Помните? Ну, я не могу это воспроизвести, к сожалению. Вот. Не так уж я страшно люблю. Ты ушел, но остался твой плащ висеть у двери. И мне было довольно смотреть на твой плащ. А потом ты забрал свой плащ, но остался гвоздь. И я смотрела на гвоздь и вспоминала тебя. А потом маляр вырвал этот гвоздь, но осталась дырочка от гвоздя, и в нем была любовь моя. А потом мы дырочку закрасили, но осталось место, где когда-то был гвоздь. Не так уж я страшно люблю. Вот это любовь. Как относиться к предательству ближних? Смотрите на предательство ближних философски. Философски. Смотрите, как вот собаки смотрят на хозяев, когда хозяева уезжают в колбасную миграцию, оставляя псинку. Вот, и псинка, какой-нибудь ордель-терьер, ирландский сеттер, смотрит хозяин, все понимает, собачье сердце, и как бы молча говорит: и как же вы дошли до такой жизни, променяли меня, вашего четвероного друга, на ливерную колбасу из промокашки в Соединенных Штатах Америки. Сидят два кота пушистых, один другому говорит: от кого мы произошли? Кот отвечает: от льва, конечно. А хозяин: ты представляешь, от обезьяны. Какой позор! Дорогие друзья, ну, позвольте мне вот остальные записочки, все-таки должно быть что-то недосказано, неразгадано. Не на все вопросы нужно отвечать до конца. Оставим в качестве интриги на следующую нашу встречу. 14 декабря у нас поджимает время. Это называется обстоятельства непреодолимой силы. А давайте-ка мы по закону кольцевой композиции ронда пригласим наших музыкантов и послушаем мелодию из любимой оперы «Орфей». Ты моя мелодия, я твой преданный Орфей. Браво! Наталья Афонина-Петяна и Ксения Кузьмина. Ксения, дорогая Ксения, Наташа, I have one question, у меня один вопрос к вам. Вы еще к нам сюда на детский вот этот час придете? Вы приручили нас. Вы ответственны за тех, кого вы приручили. Или вы улетите сейчас, как фея неведомая, далеко, а мы останемся здесь, как старый утес, плакал там в Черном море. Придете, скажите.
Да.
Честно?
Да, честно.
Батюшкам говорят правду, только правду. Благодарю, дорогие друзья. Можно вам подарить воздух? Зала Шнитке.
Спасибо большое.
Да.
Так, я благодарю вас.
Наташа, идите сюда. Идите сюда. Пожалуйста. Нет, скажите. Дело в том, что у Наташи это дебют. А мы с вами, дорогие друзья, завершая наши посиделки, наверное, чисто педагогически надо завершить каким-то неожиданным таким пируэтом. Ну, например, в основном здесь сидят дамы. Дамы нуждаются в комплиментах. Мужчинам все равно. Ну вот я мужчина, я сейчас думаю об обеде. И меня комплиментами особо не закончишь. А дамам нужно что-то сказать доброе. Разрешите мне, дорогие дамы, букет я вам подарить не могу, потому что я сейчас еду на обед, и хозяйке это будет политически грамотно подарить. А вот, знаете, комплимент сказать... Это очень будет верное решение. Как говорят, от ласки бывают веселые глазки. Вот возьму тут вопрос. Батюшка, а почему женщины любят цветы? Вы знаете, они любят цветы, потому что цветы – это пятое доказательство бытия Божия. Тютчев говорил, и увядание земное цветов не тронет, ни земных цветов. Свидетельствует о том, что есть Бог бесконечный в своей премудрости, благости. И вот я, с вашего позволения, преподнесу дамам белую розу. Белая роза – это событие, образ раскрытый пред Богом души. А лепестков белоснежных извития нас изумляет. Подобной красы здесь не найти, разве в пору вечернюю, в час, когда солнце сквозит в облаках, их озаряя. Имеет, наверное, краски такие лишь ангел в руках. Белая роза – свидетельство вечности. Пусть на земле увядает она. Запах соцветия, исполненный свежести, нас пробуждает от душного сна взор устремляя к предметам невидимым. С розою белой мы можем взойти в сердце, молясь к постижению истины. Если согласны, то нам по пути. С вашего позволения будете прощаться, кто на наш детский абонемент записан, там 14-го, по-моему, а еще для взрослых у нас в Центральном доме литераторов будет встреча, посвященная Ефросинии Полоцкой, одной из самых прекрасных душ 13-го столетия, это, по-моему, 16 декабря в Центральном доме литераторов. Кто ищет, тот найдет, будет интересно. До скорых встреч, arrivederci, благослови вас Бог. До свидания.